то почему выкуривает всего 5 сигарет в день? Если ему все равно, то зачем тогда вообще курить? Надеюсь, вы помните, что эта привычка означает на самом деле биться головой о кирпичную стену с целью испытать удовольствие, когда перестанешь. Курильщик, выкуривающий 5 сигарет в день, облегчает собственные муки отвыкания меньше, чем на час в день. Все остальное время, хотя он этого и не осознает, он бьется головой о стену, и это продолжается большую часть его жизни. Он выкуривает лишь 5 сигарет в день, поскольку или не может себе позволить курить больше по денежным соображениям, или беспокоится о риске для собственного здоровья. Убедить заядлого курильщика в том, что он не получает удовольствия от курения, легко, а попробуйте-ка убедить в этом нерегулярного курильщика. Любой, кто прошел через попытку сократить курение, знает, что это самая изощренная из всех пыток, которая практически на 100% гарантирует, что вы останетесь зависимы от никотина на всю оставшуюся жизнь. Курильщик, курящий только утром или только вечером. Он наказывает себя страданием от мук отвыкания в течение первой половины дня, чтобы облегчить их во второй половине. Опять же спросите его, почему, если ему нравится курить, он не курит в течение всего дня, а если ему не нравится курить, то зачем он вообще это делает? Курильщик, который начал или бросил курить 6 месяцев назад. Или «О, я могу бросить, когда захочу, я бросал курить 1000 раз». Если ему нравится курить, то зачем он прекращал курить на 6 месяцев? Если он не получает от курения никакого удовольствия, то зачем он начал курить снова? Дело в том, что он все еще находится в никотиновой зависимости. Хотя он и избавился от физической зависимости, у него осталась главная проблема – промывание мозгов. Каждый раз он надеется, что бросит курить навсегда, но вскоре вновь попадает в ловушку. Многие курильщики завидуют тем, кто бросает и вновь начинает курить. Они думают, как им повезло, что они могут контролировать курение, то есть курить, когда хотят, и бросать, когда пожелают. Однако они всегда упускают тот факт, что люди, которые то начинают, то бросают курить, вообще не контролируют процесс курения. Когда они курят, они тайно мечтают не курить. Когда они не курящие, мечтают о том, чтобы покурить. Если вы задумаетесь, станет ясно, что это утверждение справедливо и для всех остальных курильщиков. Когда нам разрешено курить, мы или принимаем это как должное, или хотим, чтобы мы вообще не курили. Сигареты приобретают для нас ценность лишь тогда, когда мы не можем покурить. Такова ужасная дилемма курильщиков. Они никогда не смогут выиграть, поскольку уповают на иллюзию. Только один способ ведет к победе – перестать курить и прекратить хандрить. Курильщик, я курю только по особому поводу. Да мы все с этого начинаем. Но неудивительно ли, как стремительно растет количество особых случаев, и вот прежде чем мы осознаем это, мы начинаем курить по любому поводу. Курильщик, я бросил, но время от времени выкуриваю сигаретку или сигару. В известном смысле подобные курильщики вызывают самую большую жалость. Они или живут, считая себя обделенными, или, что случается намного чаще, их случайная сигара превращается в две. Они остаются на скользкой дорожке, ведущей лишь в одну сторону, вниз. Рано или поздно им придется вновь стать заядлыми курильщиками. Они снова и снова попадают в ту же самую ловушку, в которую попадали раньше. Существует еще 2 категории нерегулярных курильщиков. Первый тип – курильщики, выкуривающие лишь случайную сигаретку или сигару на вечеринках. На самом-то деле они не курящие. Им не нравится курить. Это всего лишь их ощущение, что они что-то упускают. Они хотят быть в гуще событий. Мы все начинаем похожим образом. В следующий раз, когда сигары пойдут по кругу, обратите внимание, как через некоторое время участники перестают затягиваться ими. Даже заядлые курильщики не могут дождаться возможности потушить сигару. Они бы с большей охотой предпочли курить свои собственные сигареты. Чем дороже и больше сигара, тем тяжелее ее курить. Кажется, что эту чертову штуку придется мусолить всю ночь. Курильщики 2-й категории достаточно редки. Из 1000 людей, обращавшихся ко мне за помощью, я могу вспомнить лишь с десяток примеров. Вот один из них. Мне позвонила женщина, записавшаяся на личную встречу. Она адвокат, курит около 12 лет и за все это время никогда не курила больше или меньше 2 сигарет в день. Между прочим, она очень волевая и решительная дама. Я объяснил ей, что успешность групповых занятий нисколько не ниже индивидуальных, и в любом случае я веду индивидуальный прием, только если человек настолько знаменит, что это приведет к срыву работы группы. Она начала плакать, и я не смог устоять перед слезами. Консультация стоит больших денег, а ведь большинство курильщиков будут в недоумении, прежде всего, почему она вообще захотела бросить курить. Они бы с радостью заплатили мне сумму счета, который я выставил той даме, только за то, чтобы выкуривать 2 сигареты в день. Они совершают ошибку, считая, что те, кто курит от случая к случаю, счастливее и могут контролировать свою привычку. Может быть, и могут, но уж точно не более счастливы. В нашем случае оба родителя этой женщины скончались от рака легких до того, как она сама пристрастилась к курению. Как и я, она ужасно боялась курения, пока не выкурила первую сигарету. Как и я, она в конце концов пала жертвой сильного давления и попробовала первую сигарету. Как и я, она все еще помнит ее отвратительный вкус. Однако, в отличие от меня, капитулировавшего и достаточно быстро ставшего заядлым курильщиком, она отчаянно сопротивлялась падению. Все, что вам когда-либо нравилось в сигарете, это окончание тяги к ней, независимо от того, вызвана ли она почти неощутимой физической зависимостью от никотина или пыткой ума, источник которой — запрет почесать зудящее место. Сами по себе сигареты — яд и гадость. Вот почему вы страдаете от иллюзии получения наслаждения от сигарет лишь спустя некоторый период воздержания. Подобно чувствам голода или жажды, чем дольше вы от них страдаете, тем больше удовольствия испытываете, когда, наконец, утоляете их. Курильщики совершают ошибку, считая, что курение всего лишь привычка. Они думают, если бы мне удалось снизить курение до определенного уровня, или если бы я смог курить лишь по особым случаям, то мое тело и разум согласились бы с этим. Потом, если мне захочется, я смогу удерживать количество выкуриваемых сигарет на том же уровне или даже еще сократить его. Четко уясните, не существует никакой привычки. Курение – это наркотическая зависимость. Естественным стремлением можно считать стремление облегчать муки отвыкания, а не продлевать их. Даже желание удерживать курение на том же уровне, на котором вы находитесь сейчас, потребует от вас силы воли и дисциплинированности в течение всей оставшейся жизни. По мере того, как растет невосприимчивость вашего организма к наркотику, вам хочется курить все больше и больше, а не меньше и меньше. По мере того, как никотин начинает разрушать ваше физическое и умственное здоровье и расшатывать вашу нервную систему, уверенность в себе и собственных силах, вы все меньше будете способны сопротивляться стремлению сократить интервалы между сигаретами. Вот почему в самом начале мы еще можем курить или не курить. Если мы подхватываем простуду, то прекращаем курить. Это объясняет, почему люди моего типа, никогда не имевшие иллюзии, что получают удовольствие от курения, были вынуждены продолжать курить одну сигарету за другой, невзирая на то, что каждая сигарета становилась настоящей физической пыткой. Не завидуйте той женщине. Когда вы курите за 12 часов всего одну сигарету, она становится для вас самой ценной вещью на свете. В течение 12 часов бедная женщина находилась в упорной борьбе с собой. Она так и не смогла бросить курить, при этом жутко боялась увеличить потребление никотина из-за страха заболеть раком легких, как ее родители. Но бороться с искушением ей приходилось в течение 23 часов и 10 минут каждый божий день. Требовалась огромная сила воли, чтобы сделать то, что ей удалось, и, как я уже говорил, такие случаи достаточно редки. Но в конечном счете это все-таки довело ее до слез. Взгляните на ситуацию с точки зрения логики. Либо в курении содержится неподдельное удовольствие и поддержка, либо вообще ничего нет. Если в нем хоть что-то есть, то кто же захочет ждать час, день или неделю? Почему в течение определенного времени люди отказывают себе в получении удовольствия или поддержки? А если в курении нет истинного удовольствия или опоры, то зачем тогда вообще курить? Помню другой случай с мужчиной, который курил по 5 сигарет в день. Он начал разговор по телефону хриплым голосом. «Господин Карр, я просто хотел бросить курить, прежде чем умру». Вот как этот человек описал свою жизнь. «Мне 61 год. Из-за курения я заработал рак горла. Теперь я физически могу выкурить лишь 5 самокруток в день. Раньше я спал крепко всю ночь. Теперь я просыпаюсь каждый час, и единственное, о чем могу думать, это табак. Даже когда я сплю, я мечтаю покурить. Мне нельзя курить первую сигарету утром до 10 часов. Я встаю в 5 утра и выпиваю бесчисленные кружки чая. Моя жена встает около 8, и поскольку теперь у меня совершенно отвратительный характер, она не разрешает мне оставаться в доме. Я иду в теплицу и пытаюсь заняться чем-нибудь, но меня упорно преследует мысль о курении. В 9 я начинаю скручивать свою первую сигарету и скручиваю ее до тех пор, пока она не станет идеальной. Не то чтобы мне было нужно, чтобы она была идеальной, просто мне есть чем заняться. Затем я жду 10 часов. Когда время подходит, мои руки начинают бесконтрольно дрожать. Я не прикуриваю сигарету сразу же. Ведь если я закурю, то мне придется ждать 3 часа до следующей. В конце концов, я закуриваю, делаю одну затяжку и сразу же гашу сигарету. Продолжая таким образом, я могу растянуть курение одной сигареты на целый час. Я курю сигарету, пока от нее не останется лишь четверть дюйма, 6 мм, а затем жду следующую. В добавление ко всем его невзгодам, бедняга обжег себе обе губы, поскольку курил сигареты почти до самого конца. Возможно, у вас сложился образ полного придурка, но это вовсе не так. Этот человек, бывший сержант морской пехоты, ранее он занимался легкой атлетикой и совсем не хотел становиться курильщиком, однако в последней войне общество считало, что сигареты придают мужество, и всем солдатам выдавали пайку сигарет. Ему фактически приказали стать курильщиком. Остаток жизни он провел, тратя на сигареты бешеные деньги и расходуя средства налогоплательщиков на собственное лечение. Все это полностью разрушило его здоровье и подорвало жизненные силы. Будь он не человек, а животное, общество сжалилось бы над ним и прекратило его мучения, однако мы живем и продолжаем разрешать физически и умственно здоровым подросткам попадать в зависимость от курения. Вы можете подумать, что приведенный случай – преувеличение. Да, это крайний случай, но отнюдь не уникальный. Мне известны буквально 1000 подобных историй. Тот мужчина излил мне душу, но можете быть уверены, что многие его друзья и знакомые завидуют ему, поскольку он выкуривает лишь 5 сигарет в день. Если вы думаете, что с вами не случится ничего подобного, перестаньте обманывать самого себя. С вами это уже происходит. В любом случае, курильщики – бессовестные лгуны, лгущие даже самим себе. Они вынуждены лгать. Большинство нерегулярных курильщиков курят намного больше сигарет и по гораздо большему количеству поводов, чем признаются. Я провел много бесед с так называемыми 5 сигарет в день курильщиками, в ходе которых они выкуривали больше 5 сигарет только в моем присутствии. Понаблюдайте за нерегулярными курильщиками на вечеринках, например, на свадьбах и днях рождения. Как и большинство остальных курильщиков, они будут курить непрерывно. Вам не следует завидовать нерегулярным курильщикам, вам вообще не следует курить. Жизнь бесконечно слаще без сигарет. Как правило, исцелить подростков намного сложнее, и вовсе не потому, что им кажется, что бросить курить трудно. Они или не верят, что пристрастились к никотину, или все еще находятся на начальной стадии заболевания и страдают от иллюзии, что успеют бросить до того, как перейдут на вторую стадию. Особенно мне хотелось бы предостеречь родителей детей, которые ненавидят курение, чтобы они не испытывали ложного чувства защищенности. Все дети ненавидят запах и вкус табака, пока не пристрастятся к нему. В свое время вам тоже не нравилось курение. Также не обманывайтесь государственными компаниями против курения. Ловушка остается такой же, какой была всегда. Дети знают, что сигареты убивают, но еще они прекрасно понимают, что одна сигарета не убьет. На определенном этапе они могут попасть под влияние друга или подруги, одноклассника или коллеги. Возможно, вы считаете, что им нужно просто попробовать закурить одну сигарету, вкус которой будет настолько ужасен, что они никогда не пристрастятся к курению. Мне кажется, что неспособность общества предотвратить попадание наших детей в зависимость от никотина и других наркотиков – самое печальное из всех многочисленных грустных сторон обсуждаемой нами проблемы. Я много размышлял над этим и написал книгу, вышедшую на русском языке в издательстве «Добрая книга», цель которой – обратиться к проблеме того, как уберечь наших детей от пристрастия к курению и как помочь им избавиться от него, если они уже пристрастились. Подавляющее большинство подростков, попадающих в зависимость от более опасных наркотиков, впервые знакомятся с понятием химической зависимости тогда, когда попадают в никотиновую ловушку. Поэтому, помогая им избежать ее, вы в значительной мере снизите риск того, что они пристрастятся к более опасным наркотикам. Прошу вас, оставьте самодовольство в этом вопросе. Необходимо защитить подростков в самом раннем возрасте. Если у вас есть дети, я настоятельно советую вам прочитать мою книгу. Даже если вы подозреваете, что ваш ребенок, возможно, уже пристрастился к наркотику, книга предоставит вам прекрасное руководство, которое поможет его исцелить. Глава 26. Тайный курильщик. Тайного курильщика следовало бы отнести к той же категории, что и нерегулярного, однако воздействие тайного курения настолько коварно, что заслуживает отдельной главы. Оно вполне может привести к разрыву личных взаимоотношений. В моем случае оно чуть не привело к разводу. Прошло 3 недели с моей неудавшейся попытки бросить курить. Поводом попытаться послужило беспокойство жены относительно моего постоянного кашля и свистящего дыхания. Я сказал ей, что не волнуюсь о собственном здоровье. Она ответила: «Знаю, что не волнуешься, но как бы ты себя чувствовал, если бы был вынужден наблюдать, как кто-то, кого ты любишь, систематически наносит себе вред?» Мне данный аргумент показался неопровержимым, откуда и возникла попытка бросить. Она закончилась неудачей 3 недели спустя после бурной ссоры со старым другом. Лишь по прошествии многих лет до меня дошло, что мой заблудившийся разум специально завел тот спор. Я ужасно расстроился. Не думаю, что это было простым совпадением, ведь именно с этим другом я никогда не ссорился ни до, ни после этого. Совершенно ясно, что это работа маленького чудовища. Как бы то ни было, но отговорку я получил. Мне отчаянно нужна была сигарета, поэтому я снова начал курить. Мне было невыносимо думать, какое разочарование принесет решение вновь начать курить моей жене, поэтому я ничего ей не сказал. Я курил только в одиночестве. Постепенно я начал курить в компании друзей, пока, наконец, ситуация не дошла до того, что все вокруг, кроме моей жены, знали, что я курю. Помню, как я был доволен. Я думал, ну, по крайней мере, у меня снижается потребление никотина. В конце концов, жена обвинила меня в том, что я продолжаю курить. Я не осознавал этого, но она перечислила мне все те случаи, когда я начинал ссору и в бешенстве вылетал из дома. В других ситуациях у меня уходило 2 часа, чтобы купить какую-нибудь мелочь, и если раньше я приглашал жену составить мне компанию, то теперь находил невнятные отговорки, чтобы пойти одному. По мере того, как в обществе ширится пропасть между курильщиками и некурящими, появляется множество случаев, когда общение с друзьями или родственниками ограничивается или даже прекращается из-за отвратительного пристрастия к табаку. Самое ужасное, что тайное курение поддерживает у курильщика иллюзию, что он чего-то лишен. Кроме того, оно приводит к серьезной потере самоуважение. Честный человек вынужден лгать близким и друзьям. Возможно, нечто подобное происходит и с вами. Со мной это случалось несколько раз. Вы когда-нибудь смотрели по телевидению детективный сериал «Коломбо»? Сюжетный ход одинаков для всех серий. Преступник, обычно состоятельный и уважаемый бизнесмен, совершает то, что сам считает идеальным убийством, раскрыть которое, по его мнению, невозможно. Его уверенность в безнаказанности получает поддержку, когда узнает, что расследование дела поручено внешне неказистому и не производящему сильного впечатления сыщику Коломбо. У Коломбо есть неприятная привычка закрывать дверь после окончания допроса, как бы уверяя преступника, что он находится вне подозрений, но прежде чем с лица убийцы исчезнет выражение удовлетворения, Коломбо появляется вновь со словами: «Лишь одно небольшое недоразумение, сэр, которое, я уверен, вы можете объяснить». Подозреваемый начинает запинаться, и с этого момента и мы, и он знаем, что Коломбо постепенно прижмет его. В это мгновение мне становилось совершенно неважно, насколько отвратительным было совершенное преступление, и мои симпатии оказывались на стороне убийцы. Я словно сам был на месте преступника. Именно так заставляли меня чувствовать эти приступы тайного курения. Помню долгие часы, в течение которых я не мог покурить, а затем пробирался в гараж ради затяжки украдкой, или 10 минут дрожал на холоде, недоумевая, почему курение не приносит необычного удовольствия. Помню страх, что меня поймают с поличным. А вдруг жена найдет мой тайник, где я прячу сигареты, зажигалку и окурки? Помню свое облегчение, когда мне удавалось пробраться в дом незамеченным, а за ним сразу же опять страх, что она учует запах никотина от одежды или моего дыхания. С каждым новым днем, прожитым в этих страхах, я все яснее понимал, что рано или поздно меня непременно застукают. Окончательное унижение и стыд я испытал, когда это, наконец, произошло, вслед за чем последовало немедленное возвращение к непрерывному курению. О, эти радости жизни курильщика! Глава 27. Общественная привычка. Основной причиной, почему в Великобритании с 60-х годов 20 века бросили курить более 15 миллионов человек, стал тот переворот в общественном мнении, который произошел по отношению к курению. Да, согласен, здоровье и деньги – веские причины, по которым мы должны хотеть бросить курить, но ведь они существовали всегда. Вовсе не обязательно рассуждать об угрозе рака, чтобы доказать, что сигареты разрушают нашу жизнь. Наши тела – самые совершенные объекты на планете, и любой курильщик с первой же затяжки знает, что курение разрушительно. Единственная причина, по которой мы оказываемся втянутыми в курение – это давление со стороны друзей. Единственным когда-либо существовавшим веским плюсом курения стало то, что некогда оно расценивалось как совершенно приемлемая общественная привычка. Сегодня общепризнано и даже самими курильщиками, что курение – антиобщественная привычка. В старые времена курили сильные люди. Если вы не курили, то вас считали слабаком, поэтому все мы усердно старались пристраститься к курению. В каждом пабе или баре большинство мужчин гордо вдыхали и выдыхали клубы сигаретного дыма. Внутри висело постоянное облако дыма, а потолки, которые белили редко, всегда были желтыми или коричневыми. Сегодня положение дел кардинально изменилось, и сильному человеку нет необходимости курить. Сегодня сильные люди не зависят от наркотиков. Сегодня вследствие социальной революции все курильщики серьезно обдумывают отказ от курения, а самих курильщиков, в принципе, расценивают как слабаков. Наиболее значимой тенденцией, которую я отметил с момента выхода первой редакции этой книги в 1985 году, стало возрастающее внимание к антиобщественной стороне курения. Времена, когда курение было гордым признаком искушенной дамы или крутого парня, навсегда канули в лету. Сегодня каждый знает, единственная причина, по которой люди продолжают курить, заключается в том, что их попытка бросить курить провалилась, или они боятся даже пробовать. Поскольку курильщика ежедневно осуждают посредством административных запретов или расширенных запретов на курение в общественных местах, и он постоянно терпит нападки со стороны лицемерных экс-курильщиков, манеры курильщиков также меняются. Недавно я вновь стал свидетелем сцен, которые помню с детства, но не наблюдал их в течение многих лет. Например, я давно уже не видел, чтобы курильщики стряхивали пепел в ладонь или карман, поскольку им неловко попросить пепельницу. Несколько лет назад я был в ресторане. Время было позднее, все закончили есть. В этот момент, когда обычно все вокруг дымят сигарами и сигаретами, ни один человек в зале не курил. Я самоуверенно подумал: ага, кажется, я начинаю производить впечатление. Обратившись к официанту, я спросил, можно ли в этом ресторане курить. Ответ был утвердительный. Я подумал, странно, я знаю, что многие бросают курить, но должен же здесь быть хоть один курильщик. В конце концов, кто-то в углу закурил, а результатом стала вспышка огоньков, пронесшаяся над рестораном. Вероятно, все остальные курильщики сидели и думали, но не могу же я курить здесь в одиночестве. Многие курильщики сегодня не станут курить между блюдами, поскольку чувствуют себя неловко. Многие не только извиняются перед людьми, сидящими с ними за одним столиком, но еще и оглядываются вокруг, чтобы убедиться, что не вызовут чьего-нибудь неодобрения. Каждый день все больше и больше курильщиков покидают тонущий корабль, и поэтому те, кто остаются на нем, начинают опасаться, что станут последними. Не допустите, чтобы это были вы. Глава 28. Выбор времени. Не считая явного намека, что сейчас самое подходящее время перестать курить, поскольку курение не приносит вам пользы, я тем не менее убежден, что решающее значение имеет выбор времени. Наше общество относится к курению легкомысленно, а курение – наркотическая зависимость, болезнь и убийца номер один. Стать зависимым от никотина ужасно, но оставаться зависимым всю жизнь еще страшнее. Выбор времени для излечения от никотиновой зависимости имеет огромное значение для успеха. Прежде всего, установите те моменты или события, когда курение кажется вам необходимым. Если вы бизнесмен и курите из-за иллюзии снятия стресса, выберите время ежегодного отпуска. Если вы курите от скуки или безделия, исходите из этого, выбрав противоположное состояние. В любом случае, отнеситесь к проблеме серьезно и сделайте эту попытку самым важным событием жизни. Загляните в будущее на 3 недели вперед и попытайтесь предугадать любое событие, которое может привести к неудаче. Такие события, как свадьба или Рождество, не должны вас удерживать при условии, что вы предвидели их задолго, и поэтому не будете чувствовать себя обделенными. Не пытайтесь тем временем сократить курение, поскольку это лишь укрепляет иллюзию удовольствия от сигареты. В действительности же она помогает лишь одному – через силу затолкать в свое горло по возможности большее количество всякой дряни. Выкуривая свою последнюю сигарету, хорошо осознайте ее ужасный запах и вкус и подумайте, как будет чудесно, когда вы позволите себе перестать курить. Что бы вы ни делали, не попадайтесь вновь в ловушку, говоря себе «не сейчас, позже». Выбрасывайте эту мысль из головы. Разработайте прямо сейчас собственный график и с нетерпением ждите. Помните, вы ни от чего не отказываетесь, а собираетесь сделать чудесное приобретение. В течение многих лет я постоянно утверждал, что знаю больше о тайнах курения, чем кто-либо другой в мире. Самая большая проблема заключается в следующем. Хотя каждый курильщик курит исключительно для того, чтобы облегчить химическую тягу к никотину, держит его в состоянии зависимости не потребность в никотине, а промывание мозгов – результат этой зависимости. Даже умный человек попадается на удочку, когда злоупотребляет его доверием. К счастью, большинство курильщиков – не дураки, они лишь считают себя дураками. Сколько курильщиков, столько методов промывания мозгов. Вот почему кажется, что существует множество различных типов курильщиков, что лишь осложняет положение. Опираясь на опыт многолетней переписки и встреч с курильщиками, которые я накопил с момента первой публикации этой книги, и помня, что я узнаю нового о курении ежедневно, я был приятно удивлен, поняв, что философия, которую я предложил к обсуждению в первом издании, все еще работает. Опыт, который я приобрел за последующие годы, касается именно того, как передать это знание каждому отдельному курильщику. Мое собственное знание о том, что любой курильщик может обнаружить, что бросить курить легко и даже получить от этого процесса настоящее удовольствие, не имеет никакого смысла, если я не смогу передать его самому курильщику. Многие говорили мне: «Вы советуете продолжать курить до конца чтения книги. Это приводит к тому, что либо у курильщика уходят годы на то, чтобы прочитать ее, либо он просто не дочитывает ее до конца. Вам следует изменить это указание». Звучит логично, но я знаю, что если бы последовало указание бросить курить немедленно, некоторые курильщики даже и не начали бы читать. В самом начале моей деятельности мне встретился курильщик, который сказал: «Мне действительно не нравится, что я вынужден прибегать к вашей помощи. Я человек волевой. Почему же происходит так, что всем остальным курильщикам удается бросить курить, используя силу воли, а я вынужден ходить к вам? Я думаю, что смог бы бросить и сам, если бы можно было курить, пока я это делаю». Несмотря на противоречивость, я понимаю, что он имел в виду. Мы считаем, что бросить курить – трудное дело. В чем мы нуждаемся, если нам надо сделать что-либо трудное? Нам нужна наша подружка – сигаретка. Поэтому отказ от курения кажется двойным ударом. Перед нами не только трудная задача, то, на что мы обычно опирались в подобных ситуациях, недоступно. Еще долгое время после того, как этот мужчина ушел, мне не приходило в голову, что указание продолжать курить – изюминка моего метода. Вы можете продолжать курить, пока преодолеваете процесс бросания курить. Сначала вы избавляетесь от всех своих сомнений и страхов, а когда вы потушите последнюю сигарету, вы уже стали некурящим, и вам это нравится. Глава, которая заставила меня подвергнуть серьезному сомнению свой первоначальный совет, это настоящая глава, посвященная вопросу выбора правильного времени. Выше я советовал, что если для вас поводами выкурить сигарету являются стрессовые ситуации в офисе, возьмите отпуск и сделайте попытку бросить курить, и наоборот. На самом-то деле это не самый легкий способ. Самый легкий способ – выбрать то, что вы считаете самым трудным временем. Чтобы это сделать, неважно, стресс ли это или светская встреча, момент сосредоточенности или скуки. Как только вы докажете, что можете справиться с этим и получать удовольствие от жизни в самой ужасной из возможных ситуаций, любая другая ситуация станет легкой. Но если бы я дал вам подобное четкое указание, предприняли бы вы когда-нибудь попытку бросить курить? Позвольте мне провести аналогию. Мы с женой собираемся вместе поплавать. Мы приезжаем в бассейн в одно и то же время, однако редко плаваем вместе. Причина заключается в том, что она погружает в воду пальчики ног и лишь спустя полчаса начинает плавать. Я не могу выносить такую медленную пытку. Я заранее знаю, что независимо от температуры воды в бассейне, я, в конце концов, собираюсь поплавать, поэтому я научился делать это самым легким способом. Я ныряю сразу. Теперь предположим, что я стал бы настаивать на том, что если она не нырнет сразу же, то совсем не сможет плавать. Уверен, она не станет плавать совсем. Теперь вы понимаете, в чем заключается проблема? Из отзывов я знаю, что многие курильщики использовали мой первоначальный совет, касавшийся выбора времени, отложить тот день, который, по их мнению, станет страшным днем. Дальше мне пришло в голову использовать ту же методику, которую я применил в главе, посвященной преимуществам курения. Я написал бы что-нибудь вроде «Выбор времени очень важен», и в следующей главе я дам вам совет, какое время можно считать самым подходящим, и когда вам следует предпринять попытку бросить курить. Вы переворачиваете страницу, а там лишь большие буквы «Прямо сейчас». Это самый лучший совет, но последуете ли вы ему? Вот в чем заключается самая коварная особенность ловушки курения. Стресс – неподходящее время, чтобы перестать курить, а в отсутствии стресса нет и желания бросать. Задайте себе следующие вопросы. Когда вы курили ту самую первую сигарету, действительно ли вы решили, что будете продолжать курить всю оставшуюся жизнь, все дни жизни, каждый день, не имея возможности перестать? Конечно же, нет. Собираетесь ли вы продолжать курить всю оставшуюся жизнь, все дни, каждый день, не имея возможности перестать? Конечно же, нет. Итак, когда вы перестанете курить? Завтра? В следующем году? Через год? Не об этом ли вы постоянно спрашиваете себя с тех самых пор, когда впервые поняли, что пристрастились к курению? Вы действительно надеетесь, что в одно прекрасное утро вы проснетесь, и у вас не будет больше желания курить? Перестаньте дурачить самого себя. Я ждал, что это случится со мной в течение 33 лет. Попав в наркотическую зависимость, вы постепенно втягиваетесь все больше, а не меньше. Вы думаете, завтра будет легче? Не обманывайте себя. Если вы не сможете сделать этого сегодня, что заставляет вас думать, что завтра будет легче? Вы собираетесь ждать, пока на самом деле не заработаете одно из заболеваний, ведущих к смерти? Но это несколько бессмысленно. Настоящей ловушкой служит убеждение: сегодня не самое подходящее время, а завтра будет легче. Мы полагаем, что ведем напряженную жизнь. На самом деле это не так. Самые тяжелые стрессы уже пережиты. Выходя из дома, вы не живете в страхе, что на вас нападут дикие животные. Большинству из нас не приходится волноваться, где взять еду в следующий раз или где найти крышу над головой в эту ночь. Задумайтесь о том, как живет дикое животное. Каждый раз, вылезая из своей норки, заяц рискует так же, как солдат в зоне боевых действий. Однако зайцу удается с этим справиться. Да, у него адреналин и другие гормоны, но ведь у нас они тоже есть. Правда заключается в том, что самые напряженные периоды в жизни любого существа – детство и юность. 3 миллиарда лет естественного отбора подготовили нас к тому, чтобы справляться со стрессом. Мне было 5 лет, когда началась война. Наш дом разбомбили, и я был разлучен с родителями на 2 года. Меня поселили у людей, которые плохо ко мне относились. Это был неприятный период моей жизни, однако я смог с ним справиться. Я не думаю, что он оставил в моей душе вечные рубцы. Скорее, он сделал меня сильнее. Когда я оглядываюсь на свою жизнь, в ней есть только одно, с чем я не смог справиться – рабская зависимость от чертового табака. Несколько лет назад я считал, что на мою голову обрушилась вся мировая скорбь. Я был на грани самоубийства, не в том смысле, что я собирался спрыгнуть с крыши, а в том, что знал, курение вскоре убьет меня. Я был уверен, что продолжать жить без опоры сигареты просто не стоит. Я тогда еще не понимал, что когда человек находится в состоянии физического и умственного угнетения, все вокруг выводит его из себя и кажется ужасным. Теперь я вновь чувствую себя как мальчишка. Единственное, что изменилось в моей жизни, я выбрался из никотиновой западни. Я знаю, что выражение «если у вас нет здоровья, у вас нет ничего» – штамп, но оно абсолютно справедливо. Раньше я считал фанатов фитнеса ограниченными людьми. Я утверждал, что в жизни есть более интересные вещи, чем ощущение бодрости, например, алкоголь и табак. Все это полная ерунда. Когда вы чувствуете себя физически и умственно сильным, вы можете наслаждаться подъемами и справляться с падениями. Мы путаем ответственность и стресс. Ответственность начинает сопровождаться стрессом лишь тогда, когда вы не чувствуете в себе достаточно сил, чтобы ее нести. Ричарды Бартоны нашего мира сильны и физически, и умственно. Ричард Бартон, знаменитый английский актер, вел довольно бурную жизнь, Был 5 раз женат, лечился от алкоголизма, очень много курил. Умер от кровоизлияния в мозг, что на Западе, как правило, считается следствием курения. Их разрушают не жизненные стрессы, не работа и не возраст, а вредные привычки, которые они считают своими опорами, к помощи которых прибегают и которые, к сожалению, лишь иллюзии. Грустно сознавать, что и в случае Ричарда Бартона, и в миллионах других подобных случаев такая поддержка убивает. Давайте взглянем на ситуацию с другой точки зрения. Вы уже приняли решение, что не собираетесь оставаться в западне до конца своих дней. Поэтому в какой-то момент жизни, неважно, будет ли вам легко или трудно, придется пройти через процесс освобождения. Курение – не привычка или удовольствие, это наркотическая зависимость и болезнь. Мы уже установили, что утверждение «завтра бросить курить будет легче» далеко от правды, поскольку с течением времени бросить курить становится только труднее и труднее. Когда речь идет о болезни, которая постепенно